Из опыта личного общения с ним укажу на один факт, то есть я на несколько еще укажу, но хочу сказать один очень такой факт, ну, необычный. Вы знаете, вот многие знакомые с беседой Мотовилова с Серафимом Саровским и переживания вот того света, благоухания и прочих вещей, о которых сообщает Мотовилов. Так вот, скажу так, здесь я сам был свидетелем, да, когда батюшка Никон иногда утром выходил после молитвы, то на него невозможно было смотреть. От того света, это совсем, ну, другой же свет, совсем другой, не электрический, не солнечный. От того какого-то света, который исходил от него. Это было несколько раз. На него, еще раз повторяю, невозможно было смотреть. Сам он, естественно, об этом никогда не говорил, не упоминал. И говорить ему даже было об этом неудобно. Но то, что он был подвижник, и то, что у него были действительно дары, особые дары, это бесспорно. Но вот здесь я приведу, может быть, несколько случаев для подтверждения. Как-то мы с ним были в бане и угорели. Причем угорели так, что без сознания лежали там. Хорошо там хватился мой брат, двоюродный был, да. Пошли, нашли лежащими на полу. Ну, вызвали тут же скорую помощь. Вынесли нас из бани. Я-то быстро пришел в себя, был молодой, что там 20 лет с чем-то. А он долго не приходил в сознание. Но что поразило и врача, который приехал, и всех окружающих, кто здесь был несколько человек, что батюшка Никон в этом в бессознательном состоянии непрерывно, вслух, полушепотом, конечно, произносил молитву Иисусу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Все были просто поражены. Откуда мы знали, есть у него, нет он. Да, и вот здесь обнаружилось, так сказать, ну, ярко и сильно, что это действительно человек, у которого была непрестанная молитва. Он обладал даром чудотворения. Вы знаете, вот об этом сейчас так все ищут чудес. И просто, знаете, иногда даже вот говорить об этом, знаете, даже вот сложно, психологически сложно, потому что только и носятся за чудесами. Ну, в силу уж того, что сейчас мы говорим об этом человеке, я никогда об этом не пропагандировал, ничего. Но здесь я скажу. Да, он обладал даром чудотворения. То, что я привел пример с кошкой, это может вызвать как-то то ли улыбку, тоже может так, может иначе. Но вот еще целый ряд случаев. Моя мама болела туберкулезом. Причем туберкулезом заболела она. Туберкулезом легких. Температура была за 37,5. В общем, было совершенно ясно, а в то время фактически никакого лечения не было. В общем, смерть уже грозила ей. Он ее исцелил, и она прожила 93 года. Ее родная сестра, то есть моя тетя Поля, однажды в 5 часов утра прибегает ее дочь рядом просто. Был дом. Прибегает ее дочь, страшно перепуганная, стучится, да, к батюшке. Батюшка, умирает моя мама. Тяжелейшие боли невыносимые. Она все уже, она уже как мертвая. Батюшка, что делать? Батюшка берет, наливает столовую ложку, кагору, стакан. Говорит, ну дай ей вот это выпить. Она выпивает, засыпает. И потом, я уж не помню сколько, многие-многие годы у меня таких приступов больше не повторялось. Но совершенно же ясно, что не столовая ложка кагоры исцелила, могла исцелить ее от этого. Я был... Какой у меня был рост? Ну, думаю, 1,45 м, может быть. Не рос. Я в детстве, у меня со спиной, ну, в общем, произошла трагедия. Так, и у меня рост прекратился фактически. Ну вот однажды он вдруг подзывает меня. Это было где-то, может быть, в конце мая, вот так. Подзывает меня, ставит меня к двери, берет линейку, карандаш и говорит, так, Леша, ну давай-ка померяем, какой у тебя рост. И отчеркнул. Затем дня через 2-3 опять меня подзывает. О, смотри-ка, у тебя, смотри-ка, прибавилось. Еще через 2-3 дня, смотри-ка, еще прибавилось. И так непрерывно, до самой примерно середины или, может быть, конца августа. Я точно сейчас не помню. Помню, что это... И вот в августе, значит, померил, а потом где-то в конце августа так прекратил. А мне это понравилось. Я стал клянчить. А он говорит мне, ты что, хочешь быть выше Бога, да? И прекратил. Неожиданно начал, неожиданно прекратил. Но что произошло? Когда я 1 сентября пришел в школу, и был открыл дверь, зашел в класс, так, то вопль... Ну, конечно, кто же, прежде всего, девчонки, естественно, завопили. «Ой, Алик-то какой стал!» Я за эти какие-то 2,5 месяца я просто изменился радикальным образом. Я вот жалко, что тогда не отмерил, сколько я подрос. Но я говорю, вот то впечатление, по крайней мере, которое оно, вот оно прям завопили, что называется, закричали. Я вырос, я раздвинулся в плечах, вообще стал ну просто совершенно иным. Я вырос больше, чем на 10 сантиметров. Думаю, сантиметров на 15, наверное. Ну да, наверное, сантиметров на 15, за 2 месяца. Но главное, что, обращаю внимание, неожиданно вдруг взял, начал меня измерять, неожиданно раз и бросил. Но обычно в этом возрасте человек начинает расти, он же растет и год, и 2, и 3. Это как раз переходный возраст. Нет, только 2,5 месяца, и все. И окончилось. Это, конечно, случай просто ну, потрясающий. Еще один случай. Это с больной одной девушкой, у которой руки и ноги едва-едва двигались, которые привозили, и которая, наверное, может быть, сегодня расскажет нам еще поподробнее, да, которую он также исцелил. Исцелил ее руки так, они стали совершенно здоровы. В результате она стала портнихой, и до сих пор, ей уже 80 с лишним лет, но она всю жизнь работала портнихой.
Я, когда заболела, мне было 16 лет. А я эти годы, я по больницам, я в Москве все больницы перележала. Но я и не могла сидеть, руки не работали, и ноги не работали. Я иголку не могла взять. Чуть беру, у меня нет сил, и мне падает все из рук. Я приехала вот с такой бедой к батюшке. Ну, он что, опять меня поисповедовал, причастил. Службу отстояли, а у вас там в храме было такое, что вечером два священника становились около дверей в храм с плащаницей. И весь народ подходил под плащаницу. И когда я стала подходить, мне батюшка плащаницу положил на голову. Я почувствовала, что у меня как будто вот какой-то каким-то воздухом хорошим меня на это вошел у меня воздух какой-то хороший. Но я не поняла, что к чему. Потом, когда уже после службы поехали домой, я приехала и говорю, берусь и все могу делать руками. И говорю, мам, посмотри, у меня руки-то работают. Она так обрадовалась, ну вот, слава Богу. А батюшка-то мне ничего не сказал. И я ему ничего не сказала, я не поняла сразу.
И вот я сразу не обратил внимания. Когда приехал домой, мать ахнула. У тебя руки-то здоровые. И все. И она стала здорова. Руки, но не ноги. И только. Моя сестра была маленькая, 6 или 7 лет. Однажды тоже. У нее живот болел. Живот тяжел. А ей говорят, ну подойди к батюшке туда, подойди в его комнату. Она постучалась, вошла к нему. Он начал ее спрашивать, ну как ты, что ты, погладил по головке. Потом дал ей какую-то денежку, она даже не помнит, но большая денежка была. И она выходит, размахивая этой денежкой, значит, выходит. А потом вспомнила, а живот-то уже не болит. Это буквально, это же несколько минут. Он с ней поговорил, ну сколько, ну две, ну три минуты. Погладил по головке, и все. Я говорю, так, таких случаев была масса. Все они... И все они характеризуются одним удивительным свойством. Никакого эффекта не было. Как-то они проходили незаметно. Вы слышите? Просто как-то совершенно незаметно. Уж кажется, когда у меня с ростом случилось такое, уж это поразительно. Вы знаете, воспринималось это как что-то, ну, это есть, ну, как что-то, ну, батюшка ж так делал, и все, и ничего-то особенного.
Я как-то без всякого предупреждения, так неожиданно, в неурочное время, сел на поезд и поехал к батюшке. И вот там уже, когда строился, вернее, этот дом, вот, ну, из кирпичей этих самодельных, там был обнесен высоким забором. И сплошные ворота, сплошной забор, там ничего не видно. Кто там за забором. И вот я, когда подходил, да, он всегда был заперт. Я еще подумал, как вот я там стучать долго, наверное, это. Думаю, может, я все-таки сумею перелезть. Тогда еще в молодости препятствий не было. Но когда я стал подходить к забору, вдруг открываются ворота, и батюшка меня встречает. Просто так, как будто мы только что договорились.
Очень много вот этих случаев у него, вернее, случаев, которые происходили с окружающими людьми и которые касались различных сторон их жизни. Только уже потом, когда его не стало, поняли, что это такое. А почему потом? Потому что во время его жизни это казалось чем-то естественным. Более того, я помню, я думал, что и все священники такие, как и он. Я других фактически же и не знал. Он мне посоветовал поступать в семинарию, хотя мне предлагали несколько институтов даже. Я был на хорошем счету в школе. Но он мне сказал, что лучше тебе идти в духовную семинарию. И вот здесь тоже. Он был образованнейшим же человеком. Это была личность, вот типа, видимо, Достоевского, Игнатия Брянчанинова, которые чем характеризовались? Этой жаждой искания смысла жизни. Зачем я живу? Какой смысл в этой жизни, если я умру и все умрут? Вот это искание у него было чрезвычайно напряженным. Я не могу не сказать о том, что он, родившись в деревенской семье, кажется, внешне был православным, как он говорил, и все православные, ходили в церковь, отстаивали, говорит, там службу и ждали, когда она окончится, эта служба. А потом, говорит, как поступил я в школу, особенно в реальное училище, так все. Сказали, что Бога нет, вы слышите? Это в 900-х годах, это до революции в школе. И говорит, я весь ушел в науку, потому что всюду пропаганда была, что наука открывает человеку все, что его интересует. В науку. Потом, увидев, что наука вообще не занимается этим вопросом, естествознание вообще не ставит вопрос о смысле жизни, говорит, я весь с головой окунулся в философию. Он нас, причем не как-нибудь, а он очень серьезно изучал философию. Он изучил древнегреческую философию. Затем, чтобы читать в подлинниках немецких и французских философов, он изучил, будучи сам студентом, немецкие и французские языки. Он был необычайно талантливый человек, просто это на редкость я скажу. У него был великолепный, он был оратор. Он великолепный стилист. Он всегда говорил, а мне легко писать. У него никаких проблем не было. Он играл на скрипке. Он руководил в Минске хором. Вообще, он рисовал настолько прекрасно, что в школе, еще в детстве, когда он учился, то его следующие младшие братья, когда поступили в эту школу, то говорят, и мы учились, и его картины, которые он нарисовал, еще висели в качестве образцовых. Он был прекрасный чертежник. Вообще удивительно, насколько разносторонний просто человек. Математик. Преподавал математику в школе. А насчет того, что он был хороший математик, то я помню, однажды я учился, когда где-то в старших классах, дали нам задачу, которую никто не мог решить эту задачу. Я тоже не мог. Я к нему обратился. Он решил. Я помню, учитель был очень удивлен, но я не мог ему сказать, что вот батюшка, это священник. Он мне поставил 5, я чесал затылок. Чужую славу воспринял. Когда он окончил реальное училище, то и не найдя смысла жизни и в философии, он поступил в психоневрологический институт. Проучился там, как это сказано в допросах ОГПУ, он проучился там 2 года. Но, и как он говорил, после этого я бросил и ушел и оттуда. Потому что там чем занимались? Описанием ощущений, о перцепции, восприятии. Говорит, но что меня более всего толкнуло, что душой-то не занимались и вопросом смысла жизни не занимались. И поэтому я, говорит, покинул и этот институт. Это еще он поступил в институт какой? Петроградский тогда. Может быть, стоит сказать еще о том, что он... Как он нашел Бога? Мне кажется, это очень важный вопрос. Я уже сказал, что в школе он веру потерял полностью. Как он вспоминал потом, уроки закона Божьего у нас превратились в часы кощунств и острот. Представляете, как умели здорово преподавать? Поэтому не приходится удивляться, что в первых рядах революционеров часто стояли выпускники духовных школ. Но с ним произошло следующее. После вот этих исканий, когда он не нашел ответа на свой вопрос, зачем я живу и зачем человечество существует, ни в науке, ни в философии, ни в психологии, когда он разуверился уже во всем, он говорит, он рассказывал уже, я дошел до состояния полного отчаяния. И однажды, он назвал дату, это было в 1915 году, то есть ему был 21 год. Однажды в этом состоянии я просто воскликнул, Господи, если ты есть, ты видишь, мне ничего не надо здесь. Откройся мне, если ты есть. Мне ничего не надо, опять, говорит он. И вот он утверждает. И вдруг Бог так открылся мне, что у меня не осталось ни малейших сомнений. Он говорит, это примерно вот так, как после мрачного дня, когда темные, черные тучи закрывают небо, вдруг во всей силе открывается солнце. Уже никому в голову не придет, и никто не перепутает, что это не фонарь зажегся, а это именно солнце. Так и здесь, говорит, я пережил это с такой силой именно, что Бог открылся мне, что я со слезами, говорит, упал вот на землю и не только благодарил его, Бога, за это откровение, ну и, говорит, у меня было такое состояние. Господи, я готов на все. Готов умереть. Готов на любые страдания, лишения. Лишь бы только ты не отошел от меня. И это у него продолжалось довольно долго. Он затем жил, так получилось, что жил... Снимал одну половину дома, кстати, любопытный факт, одну половину дома, а другая половина дома была отгорожена тонким дощатником, досточками. И вот, говорит, в другой половине собиралась молодежь, ребята, девушки, приглашали его, ну, веселиться, вечеринки. Он был симпатичный человек. Привлекательный, интересный, живой рассказчик, такой живой человек. Говорит, меня настолько это ничто не интересовало, что мне даже было страшно, чтобы я мог это пойти туда и заниматься этой бессмыслицей. Он говорит, я жил несколько лет, говорит, мне достаточно было, вот, говорит, 5 картошин, и одного кусочка хлеба в день. Ну, что значит он жил? Он говорит, Бог так дал, что я пребывал в молитве все время. Это невозможно передать, поскольку если сердце у человека не горит, если оно холодное, то ему эти все слова просто бессмысленны. Он говорит, мне все мешало, лишь бы только никто не помешал мне. Вот мне было достаточно. Так у него продолжалось вот какое-то время. Потом он поступил в Московскую духовную академию. И здесь он, недавний атеист, он же был атеистом, да, недавний атеист, которому открылся Бог, но у которого осталось что? Желание, если хотите, не просто лично убеждение, убедился, а желание найти аргументы, подтверждающие религиозное мировоззрение в качестве истинного. И вот здесь, говорит, я вдруг нашел Флоренского, был профессор Павел Флоренский, который как раз очень много в своих лекциях уделял внимание этому вопросу. И я, говорит, ходил за ним по всем курсам. Но здесь Николай проучился недолго. В 1919 году академию закрыли. Затем, по его рассказам, он поступил уже советская началась школа, преподавал долго математику, но продолжал ходить в церковь. Это, конечно, не осталось незамеченным. И когда однажды сверху поступило распоряжение учиться в первый день Пасхи, как замечательно делать, да, он не пошел, естественно, сказал, я не могу этим заниматься, его тут же уволили. В общем, видите, человек был довольно твердых, что называется, убеждений. Когда его выгнали из школы, а он преподавал в это время в Вышнем Волочке, он переезжает в Москву и здесь устраивается жить при одном храме одного священника. Причем опять, в каких условиях, интересно? Жил на колокольне. Не только летом, но и зимой. Здесь он, садясь близко с этим священником, вместе с ним же уезжает в Минск. Но этот священник уже рукополагается в епископа. И там, как я сказал, в Минске его арестовывают и ссылают в лагеря. Он назывался первым комсомольцем. Почему комсомолец? Говорит, так как раз мы и строили Комсомольск на Амуре. Потому что прислали небольшую группу комсомольцев, они пробыли здесь месяц, и все разбежались. Он говорил о тех жутких условиях, в которых они находились там. Но просто говорил, жуткие условия. Никаких деталей. Скажу только об одном. Когда он прочитал, помню, Солженицына «Один день Ивана Денисовича», то он сказал, ну, видно, Солженицын или не мог писать, как на самом деле живут заключенные, или он жил в каком-то привилегированном уже лагере. Так это же, говорит, курорт. Вы слышите? «Один день Ивана Денисовича» – курорт. Какие ужасы творились в лагерях. То, что его освободили в 1937 году, за, так сказать, он заработал себе дни какие-то там за переработки. Это, говорит, было чудом. настоящим чудом. Потому что буквально через месяц был так называемый выстрел Кирова, после которого сняты были все зачеты рабочих дней и никого больше не отпускали. Батюшка Никон, как я вам сказал, посоветовал мне идти в семинарию. Ну как? Я с ним прожил здесь 3 года, в течение которых он готовил меня в семинарию. Причем как готовил? Необычно по тем программам, да мы этих программ и не имели с ним. А он меня заставлял читать древнегреческих философов, русских философов, представляете? Это с одной стороны. С другой стороны, читать Иоанна Лесечника, Авва Дорофея. То есть он очень создавал широкий кругозор картины. Поэтому, когда я через 3 года поступил сразу в выпускной класс семинарии, в 4-й, то я действительно увидел, что образовательный уровень, ну, был у меня даже больше, чем у многих из моих сверстников, поскольку они с этими вещами даже и не знакомились. И вот здесь надо сказать, что он продолжал меня поддерживать и в школе. Мы с ним вели постоянную переписку. Эта переписка сохранилась. Она замечательна, как замечательна его переписка с многими другими его знакомыми, друзьями и так называемыми, может быть, прямо или косвенно, но его чадами, в которых он, я бы сказал, раскрывает духовную жизнь так, как, пожалуй, редко кто это делает. Он образованнейший человек. У него великолепный язык. Он прекрасно формулирует свои мысли, но он постоянно подчеркивает. И уже даже накануне самой смерти постоянно говорил: «Держитесь за творение святителя Игнатия Брянчанинова». Это истинный наставник, которого Бог дал последующим поколениям. И если кто хочет знать что-то о духовной жизни и хочет что-то сделать в своей собственной жизни, тот найдет у Игнатия Брянчанинова ответы на все вопросы, которые у него возникнут. Сам он в своих письмах, можно сказать, именно перелагает Игнатия Брянчанинова. Поэтому его письма являются своего рода ничем иным, как переводом на современный язык всех основных положений, которые затрагивает Игнатий Брянчанинов по вопросам духовной жизни. В этом отношении письма игумена Никона приобретают, как мне кажется, я убежден в этом, огромнейшую ценность. Это наследие святоотеческое, которое, возможно, вот еще очень многим людям, ищущим веры, ищущим жизни, принесет огромнейшую пользу. Скончался батюшка в 1963 году. До самых последних, можно сказать, дней он постоянно говорил и убеждал всех окружающих, убеждал в ценности православия, в его истинности как таковой. Сначала удалось, я помню, записать многое, но потом, к сожалению, все эти записи однажды исчезли. Исчезли как? Просто на Пасху взломали дверь и забрали все. Все эти еще тогда катушки назывались они, по-моему, или... Ну, все эти пленки, это катушки. Все забрали эти катушки, забрали записи, даже некоторые записи, которые были сделаны с этих катушек. Так что, к сожалению, очень многое пропало. Но то, что еще сохранилось, это уже, слава Богу, ценное наследие, которого, видимо, нам, может быть, и достаточно. Один из интересных случаев, который, по-видимому, тоже говорит, то есть не по-видимому, а прямо говорит о его буквально прозорливости. Он слег перед смертью в постель за 10 дней. Он старался держаться, насколько это можно. Кстати, не ел 3 месяца. Говорят, что человеку 40 дней и все. А ошибаются. Он истощал весь, остались кожа и кости. Так вот, за 10 дней до кончины вдруг он подзывает меня и говорит: найди жизнь Амвросия Оптинского. Тогда он еще не был прославлен Амвросием Оптинским, не был преподобным. Еще так. Я нашел. Говорит: найди то место, где пишут о его кончине. Я нашел. Он говорит: ну, прочти. Прочти именно вот тот кусочек, где по его кончине пошел запах тления от его тела. Я нашел, прочитал. Говорит: ну вот, спасибо. И все. Но что дальше? Когда он скончался, все, сделали все как обычно. Затем положили его уже в храме. В храме. И мы, там родственники и знакомые, все поочередно по 2 часа днем и ночью, особенно ночью, читали Евангелие. Положено читать Евангелие, когда умирает священнослужитель. И вот последнюю ночь вдруг, читая, когда пришел читать Евангелие, ну, не я один, и другие тоже, читая Евангелие, вдруг пошел сильнейший запах тления. Знаете, нас привело это в такую растерянность, потому что завтра же отпевать утром. Невозможно будет народу стоять. Это же невозможно. И что же произошло, вы думаете? Когда утром пришли, ни малейшего даже намека не было на запах тления. Никакого. Народ был полон храм битком, ну, как на Пасху. Приехало духовенство, его отпевали, ни малейшего запаха тления не было. Так что он, видимо, предупредил, так сказать, ну, я, по крайней мере, так понял, он предупредил: не беспокойтесь, да, что будет запах тления, не беспокойтесь, это ничего не значит. Так же, как и, вы знаете, помните, может быть, как Лев Толстой издевался над тем, что Амвросий, вот ваш, я не буду повторять даже эти слова, потому что запахи тления преподобного Амвросия, это было всем уже потом известно, да, еще и он издевался. Так вот и здесь. Ничего, Амвросий остался преподобным. А здесь вообще произошел случай, я скажу, поразительный. Невероятная сила, запах тления ночью и никакого абсолютно запаха во время погребения. И еще скажу, после отпевания народу полный храм. Дома у нас там мамы и тетушки готовили все-таки что-то помянуть для людей. Ну, примерно человек на 30 готовили. В храм пришло несколько сот человек. И вот мой двоюродный брат, который служил с батюшкой Никоном последние 10 лет священником, он такой очень скромный такой человек, вдруг по окончании отпевания вдруг сам воно объявляет: а теперь, пожалуйста, если кто желает помянуть батюшку игумена Никона, то заходите к нам. Вы понимаете, что произошло? На 30 человек готовили. Тут, ну, 300 человек. Ужас! Он потом спрашивает: что ты делаешь? Что ты сделал? Он говорит: не знает, что. А вы знаете, что произошло? Вот Евангелие, когда читаем, и пятью хлебами накормил 5000 человек. И это звучит как что-то непонятное. Вот факт, который произошел, вот, перед глазами. Приходит группа 30 человек, сажает за стол, угощает все. Уходит, другие уже стоят. Другая группа. И все из тех же кастрюль и чугунов опять накладывает, а там уже стоят другие. Всем, ну как же, все считают своим долгом помянуть батюшку Никона. И так группа за группой. Вы знаете, вот, вот Бог дал убедиться, убедиться, что оказывается, оказывается, когда Бог хочет, то из ничего может сделать все, что угодно. То, что приготовили на 30 человек, накормили 300. И еще осталось. Вот, оказывается, чудеса евангельские. Они, оказывается, могут повторяться. Недаром Христос сказал, что сделайте то, что я сделал, и больше даже того. Кстати, мне кажется, что это еще один из таких удивительных фактов, который свидетельствует положительно свидетельствует о батюшке Никоне. Хочу вам сказать, общее впечатление во время его, так сказать, отпевания и погребения. Вы знаете, это что-то удивительное было. Кажется, расстались с таким человеком, что здесь слез не хватит. В душе была какая-то удивительная радость. Какая-то радость присутствовала в душе. Просто, вы знаете, даже неудобно было. Ну как же такое? Вы слышите? Неудобно перед самим собой даже было. Какая же тут может быть радость? Была радость.
Приехала ко мне сестра, и мы пошли. Я еще не знала, что он умер. И мы с ней пошли, поехали к маме на могилку. Убрали все, сели на скамеечку. А ко мне подходит женщина и говорит: «Лизонька, ты знаешь, что батюшка Гжатский умер?» Я говорю: «Не знаю». И у меня вместо какого-то печали бы, а у меня радость появилась на душе. Я думаю, да что ж со мной творится? Я ненормальная, наверное.
На отпевании, конечно, но вот печаль для всех окружающих и для меня, конечно. Но в то же время это не было чем-то тяжелым таким, а наоборот, легкость какая-то внутренняя и духовная присутствовала во время отпевания. Не плач, не скорбь, а состояние мира.
Потом уже приходилось читать, в частности, у Игнатия Брянчанинова, где он пишет, что одним из признаков приятия Богом души усопшего человека является тонкая радость и мир души, переживаемую всеми теми, кто присутствует вот в это время. И вот оно здесь было очевидным, объективным, я вам скажу, фактом, не субъективным. Это не один человек. А когда множество говорят, это уже объективный факт, который отрицать невозможно. И объяснить его какими-то внешними причинами абсолютно невозможно. Потому что, говоря по земным меркам, это была огромная потеря для всех нас.
Я поехала, думаю, поеду, я все-таки побуду на могилке. Приехала. Что-то мы с Ольгой Михайловной законетели из дома, уже вечер. Она говорит: «А к батюшке-то мы сегодня не сходили». Я говорю: «Пойдемте сейчас». А уже темно было. Мы пошли. Подходим к храму. Там же недалеко. И я слышу в храме пение. Но такое хорошее пение. И говорю: «Ольга Михайловна, а кто ж там поет?» Она говорит: «Да кто ж там поет? Никто. Ты же видела замок на дверях». Это, говорит, на вокзале поют, видно, ты слышишь. Идем дальше. Уже заходим, где могилки к батюшкиной. Я говорю, ой, как светло. Могилка была вся освещена ярким светом. Я смотрю и говорю, откуда же здесь свет-то? Смотрю, смотрю, этот свет с могилки пошел на окно храма, наверх и на крест, и все, и пропало. Это было видение. Теперь мы стоим около могилки со своими мыслями, и вдруг я чувствую, мимо меня проходит схождение. Такой ароматный запах. Я говорю, Ольга Михайловна, что вы здесь делали? Она говорит, ничего, песочком посыпала немножко, да мусор убрала. И ко мне вот этот тройной запах три раза как будто мимо меня прошло. И все, на этом видение кончилось. И вот это у меня осталось на всю жизнь. Больше я вам даже сказать не могу ничего. Батюшки такого я больше не встретила и не встречу, наверное.
Я по природе своей человек, так сказать, достаточно скептичный. Ну, меня не так просто вот убедить в чем-нибудь, чтобы я во что-то легко поверил. И стараюсь быть объективным предельно. И вот здесь скажу так. После батюшки Никона я встречался и знаком до сих пор с множеством людей в духовном сане. При нем я был настолько наивен, что думал, что все такие священники. А потом увидел. Я встречал чистых священников, прям святых, как детей. Но, увы, они чистые, но именно были, как дети. Я не видел ни одной такой мудрости, такой силы духовной. И повторяю еще раз, какой-то божественной, ну, от Бога данной, в смысле мудрости, которая присутствовала у игумена Никона. Это действительно святой человек. Но не подумайте, что я хочу, чтобы его канонизировали. Я даже и побаиваюсь этого. Есть причина, почему побаиваюсь. Потому что сейчас, как только канонизируют, то сразу начинают вскрывать все. А я бы крайне не хотел. Мне как раз нравится. Вот преподобный Никон под спудом. Многие вологодские святые под спудом. Зачем это? Но то, что батюшка игумен Никон действительно свят и святой, в этом у меня нет ни малейших сомнений.